эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 26 февраля, и сегодняшний радио «Донбасс Реалии» о таком. Они наконец-то смогут скупиться на прошлогоднюю зарплату.
Сейчас не могу сказать, не знаю, не хочу врать.
Трамвай или троллейбус? А может, метро? Какой путь выбрал Краматорск?
Она отрабатывается и спешно будет метро.
И интерес, и апатия. Об украинских выборах в Ордло.
Пускай сменит курс.
Коррупция, запугивание и избиение. С апреля 2018 года на горячую линию правозащитного центра «Поступ» поступило 453 жалобы на действия украинских силовиков на Донбассе. О преступлениях украинских силовиков поговорим в студии. У нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая, исполняющий обязанности главы правления правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев, а также представитель омбудсмена национальной полиции в Луганской области Ирина Ломакова. Друзья, может быть, вам есть что рассказать о работе украинских силовиков в Донецкой и Луганской областей? Звоните нам по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно писать по Вайберу. Или звонить, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 6 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, Ясиноватой и Донецка. Президент Украины Петр Порошенко поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цыголко. По данным пресс-службы, Петр Порошенко потребовал от правоохранителей срочно проверить информацию, изложенную в программе «Наши гроши». Ранее издание «Бигус.Инфо» в своей программе обнародовало расследование о том, что окружение Петра Порошенко курирует хищение в оборонной сфере. По информации журналистов, сын заместителя секретаря СНБ у Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Все подробности и комментарии по поводу этого расследования вы можете посмотреть на канале «Радио Свобода» в YouTube в спецпроекте «Ньюзрум» сразу же после нашей программы в 18 часов по киевскому времени. Сотрудникам госпредприятия «Селидов-Уголь» частично выплатили задолженность по заработной плате. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Правозащитник отметил, что заработную плату получили в том числе и работники непромышленной группы предприятия. Напомню, 18 февраля 50 горняков шахты 1-3 Новогрудовска отказались начинать работу из-за задолженности по заработной плате за ноябрь, декабрь, январь. 42 горняка протестовали под землей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил о недовольстве в работе городских служб Луганска. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Пасечник, в частности, высказал недовольство в уборке снега, мусора, а также работе общественного транспорта. При этом он признает нехватку финансирования в этих областях. Ранее так называемый мэр Луганска Манолис Пилавов заявил, что в городе курсирует на 60% меньше транспорта, чем до 2014 года. А за последние 5 лет в город не поступило ни одной единицы нового транспорта. Жители Мариуполя протестуют против повышения тарифа в общественном транспорте. Группа людей сегодня пришли с плакатами на очередную сессию горсовета, передают новости Донбасса. Активисты считают повышение необоснованным и требуют его снижения. Если депутаты не прислушаются к мнению жителей, они намерены подать в суд. Напомню, на предыдущем заседании исполком Мариупольского горсовета принял решение о повышении стоимости проезда с 1 марта в трамваях и троллейбусах до 7 гривен, а в автобусах до 8 гривен. Директор департамента транспорта и связи Василий Клад объяснил повышение стоимости проезда подорожанием дизельного топлива и электроэнергии. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза. Днем от 0 до 3 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда можно звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня мы говорим о преступлениях украинских силовиков за последние 8 месяцев на Донбассе, которые зафиксировали правозащитники. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Они наконец-то смогут скупиться на прошлогоднюю зарплату. Перед шахтерами объединения «Лисичанск-Уголь», которые в конце прошлого года месяц проводили подземный страйк, погасили долги по зарплате за 2018 год. На предприятие поступило 80 миллионов гривен. Деньги выплатили и тем, кто работает под землей, и тем, кто на поверхности, говорят горняки. Алексей Виноградов выяснял у них подробности, все ли деньги вернули.
Деньги на объединение «Лисичанск-Уголь» поступили, написал в Facebook представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский. Говорит, что ранее работники шахт просили омбудсмена повлиять на ситуацию. По его словам, долги по заработной плате выплачены не только горнякам, но и также работникам непромышленной группы, медикам, бухгалтерам и тем, кто работает в соцсфере. Деньги работники шахт объединения «Лисичанск-Уголь» действительно получили. Часть пришла в пятницу, еще часть в понедельник, говорит начальник смены по охране труда шахты имени Капустина Виктор Плутенко. По его словам, полностью погасили долг по зарплате за 2018 год, ее получили все. Но перед некоторыми работниками еще остается долг за предыдущие годы.
Деньги, да, деньги поступили, деньги люди получили вчера в пятницу. Так что, как есть, не обманывай, да. Ну, но еще там есть, смотрел, у кого как. Еще у меня теперь еще осталось 17, там немного осталось, но осталось. Вот так 18 просили полностью.
На объединение «Лисичанск-Уголь» поступило порядка 80 миллионов гривен из госбюджета, говорит технический директор предприятия Вячеслав Теросипов. За счет этого перед работниками погасили долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, а также январь 2019. Действительно, еще остается задолженность за 2017 год, но называть сумму Вячеслав Теросипов не стал.
Не могу сказать. Это надо, когда уже все посмотрим, когда это... Сейчас не могу сказать, не знаю, не хочу врать.
В ноябре прошлого года общая задолженность перед работниками объединения составляла больше 100 миллионов гривен. Тогда практически в течение месяца шахты «Лисичанск-Угля» стояли. Сотрудники трижды перекрывали одну из дорог в Лисичанске с требованием погасить задолженность. А горняки шахты имени Капустина простройковали под землей в общей сложности 32 дня. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Города Донецкой области постепенно обновляют пассажирский электротранспорт. Краматорск лишился трамваев, впрочем, активно развивает троллейбусные маршруты. Дружковка лелеет свою трамвайную сеть, а Славянск планирует в этом году закупить 4 новых троллейбуса с автономным ходом. Где на все это берут деньги и возможно ли полностью заменить городской общественный транспорт на экологичный? Выяснял Никита Луцкий.
Последние следы городского трамвая вскоре исчезнут в Краматорске. Город отказался от этого транспорта еще в 2015 году. В апреле здесь демонтируют оставшиеся рельсы и возрождать движение звенящих вагонов не станут. Вместо этого здесь активно развивают троллейбусную сеть. На новые маршруты в отдаленные концы города выходят современные троллейбусы с автономным ходом. Такие изменения жителям города по душе, говорит пенсионерка Нина Балясова.
У нас город всегда был обеспечен, а поселки оставались, как бы сказать, на отшибе. У нас вообще был отрезан поселок от всего. Сейчас просто пользуемся всеми благами цивилизации.
В горсовете говорят, что модернизировать трамвайную сеть было слишком сложно и дорого, поэтому от нее отказались. Вместо этого организовали несколько троллейбусных и автобусных маршрутов. Машины подбирались с низким показателем выбросов, а в перспективе не исключают покупки новых электроавтобусов, рассказывает заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.
И мы замещаем трамваи троллейбусами, это тоже электротранспорт. А те автобусы, которые мы приобретали, это современные экологические автобусы, которые работают на Евро-5. И в первых числах марта мы собираемся тут же на выставку «Город Киев», где будет презентация новых уже электроавтобусов. Поэтому будем присматриваться, может, в будущем как-то не появится на дорогах города Краматорска. Дорожная карта по расширению новых маршрутов в городе как бы Краматорске, она отрабатывается и успешно будет внедрена.
Новые троллейбусы город получает в лизинг и за счет средств из бюджета Донецкой области. Новые троллейбусы, в том числе и с автономным ходом, хотят закупить и в Славянске. Здесь за счет городского бюджета и средств международных банков планируют восстановить троллейбусный маршрут, который был разрушен в ходе боевых действий в 2014 году, рассказывает начальник отдела транспорта и связи Славянского горсовета Рима Макієнко.
На теперішній час планується около 4 одиниць. Це будуть кошти міського бюджету. Також за кошти Європейського банку планується відновити тролейбусний маршрут номер 5.
А вот в Дружковке о тролейбусах і речі нет. Здесь розвивають трамвай.
Зупинка храм Святого Миколая. Вихід на Гаврилівський ринок.
Некоторые горожане не представляют свой день без этих шумящих вагончиков. Местная поэтесса Анна Мороз даже стихи им посвящает.
Разукрашенный мишурой, по маршрутам своим, словно мячик, со счастливой детворой едет новый дружковский трамвайчик.
Новыми местные трамваи называют очень условно. На смену 40-летним советским вагонам из Усть-Катава пришли 25-летние чешские. Теперь это гордость местного депо, рассказывает директор предприятия «Дружковка Автоэлектротранс» Александр Нефедов.
Управление совсем другое в этом чешском трамвае. Ну и плюс к тому же более европейский трамвай, хотя он уже и с годами. Но мы стараемся поддерживать эти вагоны в достойном состоянии. Почему? Потому что это наше лицо.
3 чешских вагона город купил за свои деньги. Еще 6 подарили в облгосадминистрации. Переучивала местных вагоновожатых переселенка из Донецка. Кроме нее, водить чешские трамваи в городе никто не умел. В горсовете не скрывают. Хотели бы закупить более современные вагоны, но городской бюджет этого не выдержит. Электротранспорт дотационный, а в случае Дружковки речь идет едва ли не о 70% дотаций, говорит дружковский городской голова Валерий Гнатенко.
6 миллионов мы заложили на финансирование в 2019 году из возвышенной на поддержку трамвая. Это, конечно, туда входит в первую очередь оплата электроэнергии. Весь рост там цены на электроэнергию, конечно, эта сумма изменяется. Но на сегодня собираемость увеличивается, и это как бы дает нам возможность компенсировать. Ориентировочно 30% их собираемость, значит, покрывает расходы содержания трамвая.
В сфере транспортной инфраструктуры в этом году безусловным лидером может стать Мариуполь. По данным местного горсовета, в 2019-м в развитие муниципального общественного транспорта город инвестирует более 30 миллионов евро. Эти деньги позаимствовали в иностранных банках. На них хотят закупить 64 современных автобуса и 72 троллейбуса. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Психологическая реабилитация, игры и специальная диета. Все это сейчас проходят медведи, которых изъяли из частного Покровского зоопарка 3 недели назад. О львах, которых спасают в реабилитационном центре в Запорожье, радио Донбасс Реалии уже рассказывало. А медведи проехали через всю страну в реабилитационный центр «Синевир» в Карпатах. Как они там себя чувствуют, выясняла Дарья Куриная.
Ведмеді, що потрапили в Карпати, зараз потроху адаптуються і відгодовуються, розповідає їхній ветеринарний лікар Михайло Васильович.
У одної тварини зломана нижня щелепа, таких є сліпі ведмеді, є з одним оком, ну, тварини в плачевному стані.
Наразі ведмедям підбирають спеціалізований раціон і сподіваються, що скоро тварини поновлять свої звички та навички, адже ведмеді зазвичай добре адаптуються, каже ветеринар.
Є така фізіологічна особливість, яка дозволяє ведмеді залягати в сплячку, що замедлюються ці всі процеси, і їх легше відкормлювати по зрівнянню, наприклад, з левами. І я думаю, ми їх кормимо гарненько, поганяємо глисти, будемо задавати вітамінізовані речовини. Це ж таки вже як зробиться аналіз крові, і ми визначимо, що там не вистачає.
Ведмедям потрібний тваринний білок, каже їх ветеринар.
Риба морська надається їм, морква у нас, наприклад, яблук. Чорний слік, крупа вівсяна, і меду там додаємо.
Крім дієти, тварини проходять і психологічну реабілітацію. Через дуже маленьке приміщення, у яких утримували ведмедів, в них змінилася поведінка і психіка.
Лікуємо нерви тваринам, це таким чином робиться їжа, розкладається по всьому, по всій площі, по території вольєру, ховається під дерева, під каміння і так далі. І тварина ходить і займається пошуком їжі, тим самим поступово в нього відновлюється психіка.
Для реабілітації ведмедів є спеціальні іграшки, щоб вони рухалися і відчували себе як в дикій природі. Зараз в реабілітаційному центрі чекають на рішення суду і сподіваються, що клишеногі залишаться у Синевірі і зможуть відновитися та забути те, що з ними сталося у Покровському зоопарку. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Коррупция, запугивание и избиение. С апреля 2018 года на горячую линию правозащитного центра «Поступ» поступило 453 жалобы на действия украинских силовиков. На подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей об этих преступлениях украинских силовиков на Донбассе мы поговорим. В студии у нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая. Александра, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся исполняющие обязанности главы правления правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев и представитель омбудсмена нацполиции в Луганской области Ирина Ломкова. Друзья, присоединяйтесь и вы. Может быть, и вам есть что рассказать о работе украинских силовиков. Имеется в виду и представители национальной полиции, пограничных войск, СБУ и так далее на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Есть ли у вас какие-то жалобы, сталкивались ли вы с какими-то злоупотреблениями с их стороны? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонить можно с подконтрольной и с неподконтрольной территории Украины. Звонки бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 2434. Александр, прежде всего скажем, да, что хорошо, да, о том, что в Украине говорится о преступлениях украинских военных. Конечно, это не потому, что мы акцентируем внимание на том, что они преступники, да, в своем роде, а просто мониторится соблюдение прав человека на подконтрольной части Донецкой и Луганской области. Расскажите, Александр, как собирались эта информация, и есть ли гарантия какая-то, то есть верифицировали ли эти звонки? Может быть, люди звонили с неподконтрольной части Донецкой или Луганской области, или из Российской Федерации вообще, чтобы запятнать честь украинских силовиков?
Да, мы как благотворительный фонд присоединились к такой работе правозащитного центра «Поступ» и также принимаем участие в распространении информации о работе горячей линии. И, в общем, сама идея возникла из того, что, работая в зоне конфликта, понятно, что там, где присутствуют в большом количестве представители правоохранительных органов, представители службы безопасности военных, большое количество оружия и, в общем-то, довольно напряженная ситуация с точки зрения безопасности, всегда могут иметь место какие-то злоупотребления. Мы, в общем-то, не ставили себе за цель кого-то там наказывать или рассказывать про преступления, а скорее попробовать понять, а насколько действительно та ситуация, которая в Луганской и Донецкой области происходит, является критичной. И на самом деле можно сказать, что с начала 2014 года, то количество злоупотреблений со стороны органов правоохранительных значительно уменьшается. Но не значит, что их нет. И на самом деле это не значит, что они есть только в Луганской и в Донецкой области. Мы часто знаем о конфликтах с полицией в разных регионах. Просто в Луганской и Донецкой области более специфическая ситуация, поскольку там люди взаимодействуют в том числе еще и с представителями вооруженных сил Украины, Нацгвардии и, например, службы безопасности, с которой здесь в Киеве встретиться сложнее намного.
Как собирали эту информацию? Расскажите вот об алгоритме. Вот я привел цифру, да, 453 жалобы. Это вот из анонса завтрашнего мероприятия, которое пройдет в Киеве, на которое приглашено большое количество журналистов, потому что действительно это интересно, да, что происходило. Как собирали эту информацию? Что это за жалобы? Как люди узнавали о том, что можно жаловаться вообще?
Да, ну, у нас в работе у правозащитных организаций всегда действует презумпция правоты нашего клиента, то есть человека, который к нам обратился. Мы не делаем из каждого звонка сразу информационный повод, не рассказываем журналистам, но потенциально каждому человеку, которому нам звонит, мы верим. Поэтому мы здесь взаимодействуем с представителями и полиции, например, и Луганской, и Донецкой области, Управления по правам человека, для того, чтобы эту информацию была возможность проверить. То есть нам поступает звонок, мы не можем точно знать, человек врет или не врет. Более того, у человека, который задержан полицией, не так много механизмов, каким образом нам доказать. Если его, например, задерживают незаконно, протокол не составляют, подтверждающих документов не дают, то кроме как рассказать об этом кому-то, у него никаких других доступных действий нет. Поэтому мы пользуемся совершенно простым способом. Это часть информации мы уточняем непосредственно у представителей Управления по правам человека. Мы можем сами обратиться на линию 102 для того, чтобы уточнить, содержится ли сейчас такой человек в районном отделении и так далее. Часто само наличие информации предупреждает возможные злоупотребления. То есть, когда представитель там, полиции или понимает, что кроме человека задержанного еще кто-то знает о том, что он находится там, то это означает, что, наверное, к нему не будут применять силу, скорее всего, не будут нарушать срок, на который человека надо задержать. То есть это такая превенция.
Александр, давайте сначала. Человек звонит на некий номер телефона, да, и да. рассказывает об этом. Что это за номер телефона? Как люди узнавали об этом номере телефона? Вот просто чтобы ну, вот понимали наши слушатели, да, весь алгоритм сбора этой информации.
Сам номер это обычный номер мобильного телефона. Информация о нем она есть на нашем сайте, на сайте правозащитного центра «Поступ», на сайте партнерском ассоциации ОМДПЛ, для того, чтобы также эти номера телефонов присутствуют в ряде управлений полиции. Мы с ними стараемся сотрудничать, они идут на контакт. И ну, такая информация распространяется в том числе в государственных структурах, в котором люди могут получить информацию. Также люди передают этот номер от ну, знакомым и друзьям, если им помогли.
Давайте
и...
я его озвучу. Вот нашел в интернете 099-297-6436. То есть каждый желающий может позвонить на, ну, согласно тарифам своего оператора, на этот мобильный телефон и рассказать о каких-то злоупотреблениях, о том, участником чего он был, да, или свидетелем чего он был.
Да, и это разные типы звонков, которые поступают, потому что есть, когда человек рассказывает непосредственно здесь и сейчас что-то происходит, и он просит помочь, и тогда операторы пытаются оперативно реагировать, уточнять ситуацию. Бывает, когда человек звонит уже после того, как какое-то правонарушение, по его мнению, в отношении него произошло. Например, он звонит и рассказывает, что вчера у меня произошел инцидент на блокпосту, у меня там, я не знаю, проверяли какие-то документы или что-то отобрали, и он просит уже такой вторичной поддержки, что сделать, и тогда идет консультация, что надо пойти там подать заявление. То есть в зависимости от ситуации алгоритм действий он может быть разный. Также, конечно, у нас присутствуют те люди, которые пытаются нам рассказать, звонить на номер телефона и рассказывать, что там за ними следят и там и с инопланетными всякими там вторжениями. Ну, то есть мы не обезопасены.
Это не проверишь, да.
Да,
следят или не следят. Да. Давайте к нашему разговору подключим исполняющего обязанности главы правления правозащитного центра «Поступ», о котором идет речь, Евгения Васильева. Он с нами на прямой телефонной связи. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, расскажите нам, вот вы там аналитику подготовили по поводу этих звонков, на что жаловались люди, какая история вас лично конкретно возмутила? Снова таки мы не знаем, да, реально ли она случилась, насколько я понимаю, но вот именно об историях человеческих с подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.
Ну, некоторые истории, в принципе, уверен, что они случились, потому что наша работа не заканчивается на приеме звонков. У нас же есть мы осуществляем выезды в Луганскую и Донецкую области, встречаемся с потерпевшими, которым было применено там грубая сила со стороны сотрудников полиции, силовых структур, ну, не только там незаконные задержания, вот, и... Скажу, что таких случаев много, и ну, одна из историй, которая у меня, ну, их много, но самая такая с хэппи-эндом, это история, пожалуй, из Тошковки, я ее рассказываю все время, это сотрудники полиции иногда устраивают там рейды на шахтеров, которые идут, возвращаются домой, и вот... Одного шахтера остановили на улице, начали его там проверять, что-то от него требовать. Вот. И он успел скинуть смс-ку там своим родственникам о том, что с ним вот сейчас происходит. И ему прислали вот телефон нашей горячей линии. Вот. Он успел там прочитать, начал, ну, сказал, что я сейчас буду звонить вот на горячую линию, жаловаться. Начал набирать от него сотрудники полиции, в общем, отстали. И после этого рейда мы раздали, ну, передали в этот населенный пункт визитки. Мы делали визитки специально с информацией, вот, и с телефона горячей линии. Мы передали их туда, их раздали людям, которые там проживают.
А что за рейды? Чего хочет полицейские, вот, которые устраивают, да, ходят, по вашим словам, на шахтеров?
По-разному. Кто хочет, если переходить на основник, сбить денег за что-то. Ну, в общем, каждому шахтеру там по-разному. Ну, там говорят, что вы тут распиваете спиртные напитки в местах, где нельзя этого делать. Кого-то просто проверяют. Вот, и, в общем, по-разному.
Евгений, вы в анонсе завтрашнего мероприятия говорите о коррупции, запугивании, избиении. Что действительно происходит, даже запугивание и избиение со стороны силовиков, вот жителей Донецкой и Луганской областей. Расскажите, как это вообще сейчас возможно, да, когда этот регион вот наводнен международными наблюдателями, волонтерами, правозащитниками, тем не менее, такое сейчас происходит?
Ну, я добавлю, что не только наводнен международными наблюдателями и организациями, но он также переполнен и силовиками. Это два региона, в которых сконцентрировано очень большое количество военных, полиции, Нацгвардии, пограничников. Поэтому людям каждый день приходится сталкиваться с силовиками, вот, общаться и...
Алло. Вот расскажите, как вообще это возможно, запугивание и избиение? Вот какие-то конкретные истории, как это происходит, при каких условиях вот людей бьют?
Я понял. В частности, вот я вспоминаю не Беловский кейс, а из Беловского района. Вот. Сотрудники полиции приходили к ним домой, вот, угрожали, потом мужа отца этой семьи забрали с собой куда-то. И там пытались выбить из него какую-то информацию. Там, я уж не помню по поводу чего, там наркотиков, кто продает наркотики, кто там, ну, в общем, какую-то информацию, которая им нужна была. Он сказал, что я ничего не знаю. Вот. После того, как его отпустили, он позвонил нам на горячую линию, сообщил об этом факте. И мы начали, ну, мы сформировали кейс, передали его в руководству национальной полиции Украины, по нему было разбирательство, вот, но этим все не закончилось. После того, как уже начались разбирательства, сотрудники полиции пришли, ну, уже другие, пришли к этой же семье и слезно там просили не писать заявление в отношении этих сотрудников. Вот. И семья отказалась, к сожалению. Вот. Поэтому...
То есть забрали заявление свое, да?
Да, мы попросили у них дать информацию, ну, сообщить нам, я имею в виду семью, готовы ли они идти до конца. То есть готовы ли они писать заявление и далее, и далее. Вот. Семья попросила время до утра. Вот. Утром они нам сами позвонили и сказали, что нет, мы... В общем, поговорили и приняли решение, что мы не будем портить им жизнь.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая, по телефону исполняющий обязанности главы правления правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев. Коллеги, вот я сам лично услышал неделю назад тоже историю не об избиении, не о запугивании, а о коррупции, о взятке. Давайте послушаем прямую речь. Вот что рассказал человек, который неделю назад пересекал линию разграничения вот по дороге на неподконтрольную территорию. Вот что с ним случилось.
Мы ехали там на выезде с Волновахи, блокпост, ну такой предварительный. Там стоят военная милиция, или как она называется. Вот они просто останавливали нас всегда. Подойдут, посмотрят так в машину и говорят, вы откуда и куда? Счастливого пути. И тут едем, а этот такой в черной форме, я не знаю, он отделялся такой, тормозит и показывает отъехать в сторону. Откуда вы и куда? Мы сказали, он... Зачем вы ездили в Волноваху? Я говорю, пересекали границу. Опять, зачем вы? Мы ему опять, ну это что, мы получали пенсию, ему надо было знать. Потом говорит, покажите техпаспорт. И тот техпаспорт, и тот, и ДНРовский. Они же знают, что нас обязывают, иначе мы там не проедем в ДНР. Вот, он говорит, отдайте мне тот техпаспорт. А я говорю, чего я вам должна отдавать? Вы что, не знаете, что нас обязывают получать там эти номера? Я говорю, я вам его не отдам. Думаю, порвет или еще что-то. Выходите из машины. Так, завел нас в такой кабинет и так выглядывает, никто ли из этих военных, там никого ли нету. Пил, он говорит, я уже очень давно не пью. Что вы принимали? Говорит, а я сегодня ничего не принимал. Выпил кофе утром. Вчера выпил, ну, от желудка там, спазмолитик. Вот смотрите, в интернете вы не имели права садиться за руль. Это спазмолитик, он там нарушает координацию и так далее. Уже прошло 12 часов и того же. Все, вы обязаны дать 10 500 штрафа. Значит, я говорю, да что мы куда-то должны ехать? Вы что? Нам надо еще пересечь. А он тогда вот так выглянул у двери и говорит, так, половину давайте идите. А потом я говорю, я вам еще раз говорю, у нас нету таких денег. А он говорит, тогда две.
Ну вот, Александр, как вы это прокомментируете? Что происходит? Выглядит так, что силовики на линии разграничения охотятся, получается, на пенсионеров и требуют с них взятки.
Ну, собственно, тут несколько проблем, которые мы услышали. Первое – это то, что действительно очень часто жалобы, которые поступают к нам на горячую линию, они не очень идентифицированы. Мы даже не можем сказать, к кому бы претензию. К вооруженным силам Украины должны предъявлять,
к национальной полиции. А что это могут быть за человек в черной форме?
Мы не знаем конкретно, кто именно, потому что часть там есть в военной форме, в пиксельной. Это может быть и Нацгвардия, которая относится к полиции, или могут быть вооруженные силы Украины, которые относятся к Министерству обороны. То есть в этом действительно часто... Обычному человеку очень сложно понять, куда именно жаловаться.
Но он же имеет право потребовать документы, да, посмотреть.
Да, но это все в теории, нам всегда так и говорят. Как это вы не знаете, кто это был? Но вы представьте ситуацию, что вы находитесь на блокпосту, а вокруг вас вооруженные люди. Вы говорите им, покажите документы, они вам говорят, что не покажут. Какие ваши действия? Ну, то есть, что вы можете сделать, когда вы находитесь в такой ситуации? То есть, в основном, такие жалобы, особенно что касается жалобы с блокпостов, нам чаще поступают уже после того, как инцидент произошел, и мы пытаемся реагировать, ну, в частности, подать заявление в полицию, потому что именно полиция может проверить о том, кто в данный конкретный момент, какое подразделение находилось, кто был на смене, и тогда может разобраться, кто эти люди, и персонализировать непосредственно ответственность. Заранее мы это не можем сделать, но как бы просим людей в любой непонятной ситуации обращаться на 102. На самом деле очень важно, даже если эти требования стоят там незаконные, это, скорее всего, не будет требование от начальства, чтобы люди брали взятки. То есть само сообщение на 102, оно фиксируется обязательно в аудиозаписи.
А можно было бы просто на линии разграничения позвонить в 102 и рассказать о том, что сейчас происходит на этой линии разграничения? То есть это...
Это, конечно, возможно, но важно оценивать любые риски, которые как настроен человек, насколько он агрессивен настроен, потому что никто вам не может гарантировать 100% безопасность, и поэтому наши рекомендации всегда стараться избежать конфликтных ситуаций. Понятно, что мы не предлагаем людям платить взятки мы никогда не говорим, что вы заплатите, а потом будем разбираться, но какие-то слишком говорить, что вы там не имеете права, это незаконно, предъявите документы, наверное, очень сложно. Эта ситуация может вызвать только раздражение, поэтому если можно конфликт избежать, каким-то образом там часто обыски являются незаконными, то есть когда предлагают там вывернуть все карманы, выложить там документы, то, конечно, с одной стороны, эти люди не имеют права такие действия производить, с другой стороны, иногда легче выполнить такие требования, чем потом провести еще 3 или 4 часа в попытке разобраться. Поэтому здесь ответственность в том числе на людях, которые есть. И я коротко еще хотела сказать, что проблема именно региона Донецкой и Луганской области особенная, потому что там очень много действует одновременно разных правовых режимов. Режим проведения антитеррористической операции, операции объединенных сил, приграничный режим и так далее. И каждый говорит, у нас есть там специальное распоряжение, которое регулирует. Люди не могут знать все, то есть какие-то нормативные акты, каким образом происходит что-то, и поэтому они не всегда могут защитить себя.
Вопрос Евгению Васильеву. Евгений, вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Что вообще с этим всем делать? Вот мы слышим, да, о том, что вот люди, которые пересекают линию разграничения или живут вблизи линии разграничения или на подконтрольной территории, они часто не знают своих прав, или даже если у них есть права, есть вооруженные люди, которые окружают и которые могут не соблюдать права этого человека. Что с этим всем делать?
Ну, самое главное, то, что... мы всегда говорим людям, это нужно решить для себя. Готовы ли они идти до конца? Готовы ли они писать те же заявления? Все зависит от человека. У нас много случаев, когда люди отказываются. Вот у них случился какой-то конфликт с полицией, они высказались на горячую линию, мы консультируем и говорим, ну, в этом деле стоит написать заявление там туда-то, туда-то. И они отказываются. Я не знаю, по каким соображениям, почему. Но вот ситуация такова. Вот. И здесь главное понимать, если человек не готов писать, мы готовы помочь в этом. Вот. Но другой вопрос, если никто из них не скажет об этом инциденте, что он произошел, там, там-то, там-то, никто об этом не узнает. То есть те силовики, которые этим занимаются, будут и дальше этим заниматься. Здесь главное, ну, мы не призываем к тому, чтобы наказать, мы говорим о том, чтобы об этом сообщать, и мы уже, в свою очередь, можем передавать эти случаи вышестоящему руководству, которое уже само обязано разобраться в этой ситуации.
Вот так. А вот этот массив информации, который вы собрали, да, вот эти вот 453 жалобы, что с ними дальше? Вы их куда-то передали, да, как-то оформили, передали, может быть, национальной полиции, она сейчас с этим разбирается. То есть есть ли какой-то фидбэк по этому вопросу?
Ну вот, как сказала Саша Дворецкая, у нас, в принципе, хорошие отношения рабочие выстроились с полицией в Луганской и Донецкой области и, в принципе, с главным управлением в Киеве. Мы особо, так мы их называем, тяжкие кейсы, по которым не ведется расследование, мы передаем вот именно главному управлению через, в общем, через знакомых нам сотрудников, с которыми мы уже не один месяц работаем, сотрудничаем. Вот,
и что, есть желание их расследовать, доводить до конца? Вот видите такие примеры?
Ну, по каким-то есть, по каким-то нету. Ну, по крайней мере, нам поступают звонки, пишут письма о том, что по такому-то делу там, началось расследование или ведется. В общем, сдвиги есть в любом случае.
А ваша телефонная линия еще работает, да? То есть можно продолжать ею пользоваться, я правильно вас понимаю, Евгений?
Да, обязательно, и нужно пользоваться.
Давайте еще раз ее озвучу, вот если кого-то интересует, 099-297-64-36, горячая линия по случаям незаконных действий правоохранителей в зоне проведения операции объединенных сил. Как мы слышали, даже если только начинаешь звонить, полицейские или другие силовики прекращают эти незаконные действия. Александр, вот вы уже сказали об этом немножко, да, о том, что эта территория Донецкой и Луганской областей, она так сильно не отличается таким всплеском преступности, да. Но вот мы видим сообщения российских пропагандистских СМИ о том, что вот там полиция или силовики, СБУшники, пограничники, военные терроризируют местное население, там запугивают его. Насколько это отвечает действительности? Насколько стоит смотреть на вот сообщения с той стороны? Или это вот полностью такие фейки, не имеющие никакой основы под собой?
Ну, это в большей части это фейковые новости, конфликты возникают силовыми структурами, и они возникают в связи с, я уже сказала, с высоким количеством, во-первых, концентрации таких подразделений на этой территории, а второе с тем, что, в общем-то, конфликтная ситуация, понятно, что пограничная служба должна быть довольно подозрительно относиться к любым людям, потому что в том числе на них и лежит ответственность за противодействие каким-то террористическим актам, диверсионным группам. И тут нельзя делать вид, что ничего не происходит. Нужно помнить, что у нас продолжаются интенсивные боевые действия, в том числе на линии столкновения. И, конечно, российская сторона, она разные способы использует, в том числе информационной борьбы. Но мне кажется, что здесь очень важно видеть разную реакцию со стороны украинского руководства. Я вот могу сказать, что мы нашли отклик и от пограничной службы, от национальной полиции, что на уровне руководства все хотят уменьшить количество таких возможных злоупотреблений и говорят, что нам самим невыгодно, чтобы российская пропаганда имела какие-то реальные основания для того, чтобы об этом говорить. И вот на последней встрече мы с Бушуевым встречались и передали 16 как раз кейсов, по которым сейчас нам удалось верифицировать именно те, которые требуют дальнейшей реакции, потому что действительно есть такие обращения, которые после обращения на горячую линию разрешаются, либо люди уже не имеют претензий. Например, такие, как, вы знаете, наверное, два последних случая было, и в первом и во втором случае люди обращались к нам на горячую линию. Это когда после того, перед самым закрытием контрольно-пропускного пункта со стороны неконтролируемой части Донецкой области пропускают людей, они остаются между двумя КПУВ. И там дальше идет как бы вопрос, каким образом их пропустить, привлечь внимание для того, чтобы не было обстрелов и так далее. И в первом и во втором случае мы занимались также этим вопросом, привлекали внимание и Донецкой областной военно-гражданской администрации, и пограничников для того, чтобы узнавать оперативную информацию, успокоить людей, людей, потому что со стороны так называемой ДНР уже приезжают российские журналисты, которые хотят снимать пропагандистские видео, как украинская сторона не пропускает граждан. Хотя они специально создают ситуацию, что пропускают людей, да, после закрытия контрольных пунктов. И с одной стороны, мы мотивируем людей не ехать уже тогда, когда все знают расписание, сейчас как раз переходят на весеннее расписание, контрольные пункты, но стараться не создавать таких ситуаций, потому что часто можно информацию, которую действительно люди не смогут пересечь, она, в общем-то, связана просто с организацией работы. Вот. Но это удается сгладить, потому что мы имеем возможность, в отличие от правоохранительных органов, которые занимаются своими делами, объяснить людям, в чем ситуация, что на самом деле это решится, просто надо немножко потерпеть и так далее.
Александра, а вот среди силовых органов, вот Нацгвардия, полиция, госслужба по чрезвычайным ситуациям, пограничники, СБУ, кто лидер по вот таким злоупотреблением, нарушением, где вот больше всего проблем, представители чего ведомства, ну, вот творят больше всего нарушения прав человека?
Я не буду говорить, кто творит больше всего беспредела, но обращение чаще больше всего происходит на действия полиции. Но это в первую очередь связано с тем, что именно полиция в большинстве случаев взаимодействует с гражданами, присутствует в каждом населенном пункте и даже там в небольших населенных пунктах. И поэтому шансы встретиться с полицией значительно выше, чем встретиться с военными. С военными у вас есть шанс встретиться ближе к нулевой точке, то с представителями полиции по всей территории Луганской и Донецкой области.
То есть просто потому, что они на большей территории. Давайте к нашему разговору представителя омбудсмена нацполиции Луганской области Ирину Ломкову подключим. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, как вы относитесь вот к таким вот горячим линиям и вот к информации о том, что полицейские нарушают права человека на подконтрольной частях Донецкой и Луганской области? Поступают ли к вам эти жалобы от правозащитников? Что с ними дальше происходит?
Ну, по поводу горячей линии. Я активно участвовала в работе этой горячей линии. Информация, которая поступала, она оперативно поступала также и ко мне. Я как сотрудник управления давала рекомендации, консультации как по отношению к действиям сотрудникам полиции, как действовать гражданам в той или иной ситуации, если нарушаются. Если есть какая-то была оперативная информация по нарушениям, то мы подключали и руководство, и Главного управления национальной полиции, и конкретных подразделений, то есть отделов полиции. Соответственно, по всем фактам, которые можно было отреагировать оперативно, мы реагировали сразу. Там, где нельзя было отреагировать оперативно, давали контакты и давали консультацию, что делать для того, чтобы право было в дальнейшем восстановлено. Плюс анализировали те или иные нарушения и, соответственно, применяли какие-то уже более превентивные мероприятия. То есть разъясняли сотрудникам полиции, как поступать в той или иной ситуации, потому что очень часто бывает ротация, и сотрудники полиции не знают тех или иных норм, которые действуют в нашей зоне. Тогда была АТО, сейчас УЛО. Поэтому мы очень положительно относимся к данной горячей линии, потому что люди реально показывают нам ситуацию и говорят о тех проблемах, которые есть в полиции.
Ирина, вот в принципе, есть ли у полицейских конкретно какие-то особые полномочия в зоне действия операции объединенных сил? Люди понимали?
Смотрите, сотрудники полиции, большая часть сотрудников полиции, на данный момент они не включены в силы и средства операции объединенных сил. Поэтому они подчиняются только закону о нашей ответственности. Тем другим нормативным документам. Есть часть сотрудников, которые включены в силы и средства, на них распространяются, соответственно, нормативные документы данного региона. Поэтому на первом взгляде вы не можете сказать, согласно чему они действуют. Но если вы будете общаться спокойно с сотрудниками полиции, и мы настраиваем сотрудников полиции для того, чтобы они лояльно, адекватно разъясняли людям, почему те или иные сейчас ограничения, почему есть какие-то запреты на прямое действие конкретно ситуации.
Это не вопрос к вам, Ирина. Что делать человеку, если вот полицейский ведет себя неадекватно, нарушает его права, допустим, вот угрожает оружием, да, и человек не может попросить, допустим, документов у него, чтобы узнать, кто это конкретно. Вот какой алгоритм действий вы посоветуете предпринять человеку?
Ну, первое, это звонок на 102 и конкретно указывать жалобу, что действия сотрудника полиции, вы знали говорить его номерной жетон, по которому можно идентифицировать этого сотрудника. Потому что все сообщения на 102, они фиксируются оператором, стереть, удалить и так далее. Во всех подразделениях полиции вы можете обратиться, оставить жалобу, заявление на нарушение ваших прав. Также во всех подразделениях управления прав человека в полиции. Управление работает во всех регионах Украины, не только в Луганской и Донецкой области, а во всех областях. Поэтому вы можете обращаться в управление с теми или иными жалобами, которые связаны с нарушением прав человека в деятельности полиции.
Благодарю. Это была Ирина Ломкова, Луганская область. Также в нашем разговоре принимали участие исполнительный директор благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая и исполняющий обязанности главы правления правозащитного центра «Поступ» Евгений Васильев. Говорили о преступлениях украинских силовиков. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800-303-103. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка. Чтобы в мире знали о проблемах и надежда, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. На чтение в музее приглашает жителей Луганской области львовская писательница Виктория Амелина. Это продолжение проекта «Музей открытый на ремонт», о котором мы уже рассказывали. 27 февраля по 6 марта пройдет 10 встреч с читателями в 10 музеях Луганской области. О чем там будут говорить, в каких городах можно будет все это послушать, расскажет сама Виктория. Она с нами на прямой телефонной связи. Виктория, здравствуйте.
Доброго вечера.
Виктория, расскажите, что это за встречи, что вы рассказывать, как вам вообще эта идея?
Взагалі ідея не лише музейників, а ідея виникла, коли ми спілкувалися з директоркою Львівського музею «Територія терору», яка, власне, є одною з координаторок музею «Відкрито на ремонт» в культурна дипломі між регіонами України. Ідея дуже та музеї мають бути живими, це не просто так зібрати їх речей, а мають відбуватися якісь культурні події. Власне, музеї, як і бібліотеки, мають бути такими своєрідними культурними центрами. Отже, ми подумали, що чому б і не читання в музеї, і, власне, директор Луганського обласного музею, який зараз, на жаль, в евакуації в Старобільську, Олеся Мілованова відгукнулася на це і ось організувала поїздку з 10 музеями Луганської області.
А що ви будете там розказувати? Будете читати свої произведення або общатися з...
Питання в музеї, тому що, напевно, для того, щоб так роззнайомитися з письменником, завжди варто почати з текстів, отже я буду читати, не знаю, я думаю, що в різних музеях, в різних містах це буде по-іншому, буду читати з останнього, можливо, свого роману «Дім для дома» або з книжки, де є події Майдану, це роман «Синдром листопаду», або ж, можливо, оповідання якісь, зокрема, в мене є і оповідання про ось події на Сході, тому, можливо, це захочеться почути. відвідувачам. Але ну, взагалі, звісно ж, ми хочемо спілкуватися. Тобто після якогось, ну скільки там, можливо, слухати прозу, хвилин 15 максимум, а потім ми просто будемо спілкуватися, говорити, ну про що захочуть жителі Луганської області, про те і будемо. Можемо говорити про літературу, можемо, оскільки це музей, говорити про історію, про музеї, або ж можемо говорити, власне, про життя. Ну і, напевно, як це буває, та я письменниця зі Львова, і ну, боюся, що не обійдеться без якихось таких ну, розмов про політику. Ну і в наш час, напевно, це правильно, поза політикою залишатися не можна.
Благодарю вас большое. Это была писательница Виктория Амелина. 27 февраля в Старобельске, 28 в станице Луганском, станице Луганской и Беловодске, 1 марта в Лисичанске и Рубежном, 4 марта на Обскове и Сватово, 5 марта в Попасной и 6 в Новоайдаре и Кременной. Ожидайте на Викторию в гости. Они не проголосуют на президентских выборах из-за оккупации региона, но все эти годы они остаются украинскими гражданами. Жители Ордло, хоть и могут сменить избирательный адрес, в большинстве останутся за бортом кампании. Но что они думают о выборах в Украине? Мои коллеги списались в социальных сетях с людьми разных профессий, живущими в Ордло. Татьяна Якубович расскажет, какие ответы мы получили. Имена собеседников в целях безопасности изменены.
Мнение один. Лишь бы не быть непризнанными.
«Не буду голосовать на выборах», — говорит Елена из Донецка. Она работает фрилансером, несколько раз в год приезжает в Киев и Мариуполь. Телевизор на подконтрольной ДНР территории Елена не смотрит, потому что картинка сильно отличается от того, что она видит собственными глазами на свободной территории Украины. Девушка уверена, что новый президент должен найти подход к действующей в Ордло администрации подконтрольной России. Она говорит: «Не поддерживаю Порошенко и Тимошенко, но у этих кандидатов большие шансы на победу. На мой взгляд», — делится собеседница, — «того же Зеленского люди воспринимают несерьезно. Я за любой сценарий решения конфликта, лишь бы не непризнанная территория», говорит Дончанка и добавляет: «Надеюсь на позитивные изменения после выборов. Наивно, да, но что-то же должно произойти. Например, после Минских соглашений реже слышу о боевых действиях на линии разграничения и прекратилась активная фаза наступления».
Мнение 2. Пускай сменит курс.
В ближайшем будущем кардинальных изменений не будет, только смена курса может изменить ситуацию в стране и отношение к войне, говорит другой собеседник, учитель физкультуры из Шахтерска Олег. Он тоже убежден, что украинским властям нужно начать прямые переговоры с вооруженными формированиями ЛДНР, перестать обвинять их в терроризме и назвать Майдан переворотом. Кроме того, в его требованиях к новому президенту отменить торговую блокаду, начать выплату украинских пенсий в Ордло, признать все документы, выданные незаконными группировками ЛДНР, заморозить долги граждан перед украинскими банками на момент их закрытия в 2014 и признать оплату за коммуналку по ценам, действующим на оккупированной территории.
Мнение 3. Наступать, выбить, закрыть границу и заставить Путина платить.
Голосовать за секонд-хенд нет желания ни у меня, ни у моих знакомых. Секонд-хендом называю всех тех, кто уже был в политике до нападения России на Украину, рассказывает третий собеседник Александр из Донецка. Желаемую политику будущего президента по отношению к оккупированным территориям Украины он описывает как жесткую, но не жестокую. Возврат территории возможен только военным путем, говорит он, и полным истреблением захватчиков. Новому президенту нужно будет добиться признания в международных судах преступлений Путина и выплаты и репарации России за весь причиненный вред. Минские соглашения не работали с первого дня их принятия. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной должен решаться только военным путем, говорит дончанин Александр и добавляет: «Я считаю, что мир не наступит здесь, пока не будет восстановлена граница с оккупантами и ее не укрепят, как линию Маннергейма». Александр уверен, пока последний пособник российских гибридных сил не будет лишен украинского гражданства, в Донецке будет присутствовать влияние русского мира.
Друзья, если вы живете на подконтрольных группировкам ЛДНР территориях и хотите поделиться своим мнением о президентской кампании, напишите нам «Радио Донбасс Реалии» в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники или Twitter. Просто наберите в этих социальных сетях в поиске «Донбасс Реалии» ваше имя. Для безопасности мы обязательно изменим. С кем Юлии Тимошенко выгоднее попасть во второй тур? И почему лидеры президентской гонки поменялись местами после того, как в борьбу вступил Владимир Зеленский? Об этом в свежем блоге обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
На этой неделе социологи вновь ознакомили украинскую общественность с результатами своих новейших опросов, согласно которым за выход во второй тур президентских выборов в стране борются три кандидата. телевизионный комик Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Именно в такой последовательности. А это означает, что Юлия Тимошенко, которая еще недавно считалась фаворитом этих президентских выборов, будет бороться не столько за победу, сколько за выход во второй тур. Ситуация изменилась потому, что неожиданно для самой Юлии Тимошенко ее главным противником в вопросе выхода во второй тур стал не столько Порошенко, сколько Зеленский. Почему так произошло? Многие считают, что виной тому слишком раннее начало президентской предвыборной кампании. Юлия Тимошенко уже успела большинство избирателей познакомить с многими своими инициативами. Ну а теперь, когда необходимо второе дыхание, особенно предложить и нечего, кроме уже известного традиционного образа и уже известных политических программ.
Слава Украине!
Но, думается, дело не только в этом. Вернее, не столько в этом. А в том, что и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, по большому счету, рассчитывают на один и тот же электорат. Национально-демократический. Электорат Майдана. Только, возможно, у Юлии Тимошенко сегодня более сильный социальный акцент. А у действующего президента, ну, акцент на укреплении вооруженных сил, на языковой политике и на появлении поместной православной церкви в Украине. А вот у Владимира Зеленского, разумеется, электорат несколько смещен в сторону. Нельзя сказать, что за него будут голосовать именно оппоненты Майдана, но это электорат, который либо был инертен, либо это молодые люди, для которых восстание 2013-2014 годов не было собственным политическим опытом, которые следили за этим восстанием со школьной скамьи или из студенческой аудитории, причем из той студенческой аудитории, которая была от Майдана достаточно далека. Не случайно большая часть электората Владимира Зеленского это жители восточных и юго-восточных областей Украины или очень молодые люди, молодой электорат. И с этой точки зрения действующему президенту Петру Порошенко очень важно выйти во второй тур именно с Владимиром Зеленским. А Юлии Тимошенко, разумеется, очень важно, чтобы Владимира Зеленского во втором туре не было. И вот почему многие сторонники Юлии Тимошенко сегодня все больше говорят о профессионализме. И это, разумеется, не упрек в сторону Порошенко, который, как и Юлия Тимошенко, давно в политической жизни и занимал уже целый ряд должностей. Это упрек в сторону Владимира Зеленского, который никогда не занимался политической деятельностью, никуда не избирался и, разумеется, с этой точки зрения, в этой логике, может считаться непрофессионалом.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко поддерживает временное отстранение должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цигулко. По данным пресс-службы, Петр Порошенко потребовал от правоохранителей срочно проверить информацию, изложенную в программе «Наши гроши». Ранее издание «Бихус.Инфо» в своей программе обнародовало расследование о том, что окружение Петра Порошенко курирует хищение в оборонной сфере. По информации журналистов, сын заместителя секретаря СНБУ Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. Все подробности и комментарии по поводу этого расследования вы можете посмотреть на канале «Радио Свобода» в YouTube в спецпроекте «Ньюзрум» сразу же после нашей программы в 18 часов по киевскому времени. Все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях 1 марта перейдут на весенний режим работы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Отмечается, что контрольно-пропускные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут по киевскому времени. Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Уголь антрацитовой группы, импортированный в 2018 году из Беларуси в Украину, добыт не на территориях подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, это может быть реэкспорт из России, но точно не из Урдло. Министр пояснил, что его убежденность основана на договоренностях с потребителями тепловой генерации, которые обязались не закупать антрацит с неподконтрольного властям Донбасса, а также проводить анализ происхождения и маршрутов предлагаемого им импортного антрацита. Ранее белорусская служба «Радио Свобода» сообщала, что экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос за прошлый год в сотни раз. При этом Беларусь не имеет месторождений такого угля. Журналисты предполагают, что уголь, который Украина импортировала из Беларуси, Беларуси был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет мокрый снег, ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех социальных сетях. Туда же вы можете нам писать, предлагать свои темы для наших программ или оставлять свои отзывы. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».